четверг – это день брихаспати, гуру богов, принципа гуру. Поэтому в четверг мы делаем гуру арати. Пятница – это день шакти, день Венеры. Брихаспати – это Юпитер. Пятница – день Венеры, шакти. В пятницу мы почитаем Махалакшми, Махасарасвати. Суббота – это день Сатурна, Шани Дева, который любит ограничивать, накладывать аскезы, епитимии. Потом мы делаем Махапуджу в этот день. Каждый день недели действуют определенные энергии. Эти энергии окрашивают тонкий мир, наш ум. Вся жизнь – это игра с разными энергиями. Духовная практика – это воспитание духовного мастерства. И через учение мы воспитываем себя, духовное мастерство, чтобы играть с этими вселенскими силами, энергиями и освобождаться от влияния негативных сил, раджаса, тамаса, иллюзии, и открываться святым духовным силам. Все это называется процесс учения, процесс передачи. В процессе учения, передачи очень важно соблюдать самаю, очень важно соблюдать чистое видение. Я, наверное, повторяю это где-то 800-й раз за все время. Будьте готовы, что я еще лет, сколько буду жить, повторять это еще много тысяч раз. Почему я это буду делать? Ну, потому что я понимаю, как это важно. Потому что учение всегда передается через самое, через веру, прибежище, преданность. Все это называется прибежище, древо прибежище, линии передачи. Бог постигается через веру, преданность. Учение постигается через самаю. Все это в конечном счете одно и то же. И это очень важно. То есть идти по духовному пути, это развивать свою осознанность и открывать принцип чистого видения, углублять веру и преданность, углублять сострадание. Если как бы человек идет по духовному пути, а его качества чистого видения не растут, он все становится более осознанным и более злобным, более нечистым, критичным таким. Это какой-то странный духовный путь. Или его самая не очищается, а загрязняется, он просто погубить себя может вообще. То есть это ложный духовный путь, ему некого взять за руку даже, сказать, как слепой к пропасти идет. Когда ты куда идешь? Вот ты ж не туда забрел. Рост чистого видения, рост сострадания, рост любви, углубление веры, углубление гармонии в отношениях с моими братьями и сестрами по дхарме, рост преданности, связи с духом прибежища, с иштадеватой, гуру-йога, обнаружение этих принципов внутри себя. Это все аксиомы духовной жизни. Но часто, когда дхарма распространяется в стране, где нет культуры тысячелетней, воспитывающей человека с детства этим вещам, иногда духовные люди берут какую-то часть дхармы, понимают какую-то часть дхармы, какую-то одну грань, и совершают разнообразные отклонения, ошибки, впадают в обольщение. Поэтому вот азбучные истины садху должен понимать, чтобы его духовный путь был успешен. Чистое видение – это вызов нашим нечистым представлениям. То есть он чистое видение говорит: или ты меняешься, или ты не практикуешь. То есть принцип чистого видения – это такой принцип, в котором мы должны себя очистить и стараться обрести, обнаружить, зародить это чистое видение. Эго будет отчаянно бунтовать, сопротивляться, находить обоснование своего нечистого видения, приводить примеры и доводы на уровне логики, ума, из материальной жизни – Она будет юлить, как зверь, который хочет уйти с прицела охотника. Иначе чистое видение и убьет этого зверя. То есть охотник чистого видения, он как бы целится, целится. И зверь понимает, если попадание будет, все, ему не жить больше. Конец. Потому что эго это и есть, в общем-то, отождествленное эго. Это нечистое видение с начала до конца. И тут оно знает, что ему терять нечего. Оно будет путать следы, сбить охотника со следа, сбить его с прицела, юлить, прятаться, уворачиваться, идти на трюки, на любые трюки. Но в конце концов вы, охотник должен все-таки поймать на прицел и выстрелить стрелой чистого видения из лука осознавания. Это прямое попадание этого несчастного зверя не убьет. Оно заберет его несчастность. Оно превратит даже этого зверя в божество. Этот зверь был несчастный, мрачный, страдающий, пугающийся всего, закомплексованный. И этот зверь превратится, как в сказке «Аленький цветочек», в волшебную птицу Гаруду, которая полетит к небесам. То есть, а зверь думает, что его убьет охотник. Он даже не понимает, что стрела чистого видения его преобразит, раскроет в нем его свет и божественность. И мы должны приучать себя к чистому видению. И наш ум не приучен к чистому видению. У нас нет культуры чистого видения. Особенно сейчас. Сейчас, напротив, поощряется свобода самовыражения, индивидуализм, яркость в личности. Но вместе с этим поощряется с этой свободой и приходит привычка к нечистому видению. Она все больше пускает свою силу. И тогда ум, его надо как ребенка, мягко и постепенно, настойчиво воспитывать. Его не надо бить, угрожать его убить, зарождать чувство вины, но его просто надо терпеливо воспитывать каждый раз, не стесняться сделать ему замечание. Потому что если уму не сделать замечание, он будет думать, что он прав, что так оно и должно быть. И сказать: ум, это ты просто нечист, потому что мыслишь по-человечески в двойственных категориях. Ищи то чистое видение, в которых есть мандала с божествами, играющие в ней, где все есть Бог. А вот этому временному не придавай значения. Один ученик пришел к своему гуру жаловаться на каких-то людей вашими, которые что-то там делают. С большой обидой в Индии. Гуру слушал, выслушал, сказал. И он так все это поглощен был, так погружен в это все, с такими красками все это описывал. Гуру сказал: так, слушай, Бог есть или нет? Ученик сказал: ну есть. А ты веришь в него или нет? Ну конечно. Ну так и думай о нем. Че тебе об этом все? Тебе что, мало этого? Бог есть, ты в него веришь. Что надо тебе еще? Так можно до конца жизни во всем этом вариться. Это не твое дело. Оставь и все. И вот умение садху оставлять, отпускать, расслабляться в божественном присутствии, это и есть сила самоосвобождения. И надо учиться этому. Потому что если мы этому не научимся, то сансарные энергии нас просто так не отпустят. В монастыре у нас мы стараемся видеть чисто, никого не критиковать и всех любить. В монастыре нет у нас богатых и бедных, удачников и неудачников, плохих и хороших. В общем, все равны. Бывает кто-то старше по должности, кто-то опытнее в практике. Но в общем, всех надо рассматривать чисто. Но в миру это не так. Если вы придете в мир, мир вас сразу проранжирует и покажет вам ваше место, якобы. Он скажет: ну, ты хороший, ты плохой, ты такой, ты удачливый, а ты просто неудачник, неспособный. Ты способный, ты гений, а ты тупой, ни на что не иди. Вот сансара, она имеет другой язык. И пока мы находимся в мандале чистого видения, в дивьялоке, в самайных отношениях, мы этого не касаемся. И пока мы находимся в духе самайи, в духе садху, это на нас не действует. Пока мы находимся в чистом видении, сансара бессильна над нами. Она скажет: ты тупой. А вы скажете: а в чистом видении тупость – это мудрость. Даже тупость и тама сочетается с естественным созерцанием. Тупость – неплохая, неплохая вещь, если ты осознаешь. Она скажет: ты неудачник. А вы скажете: удача и неудача – это двойственный ум. Пребывая в состоянии осознанности даже в неудаче, я вижу благословение, отсекающее мои привязанности. И пока вы находитесь в чистом видении, над вами сансарные законы не властны. Но единственная ваша задача – реально работать над собой, реально избавляться от нечистого видения, реально созерцать, реально освобождаться от двойственности. И пока вы это делаете, сансарные законы не властны над вами. Ни мары не подступятся к вам, ни клеши, ни демоны. У вас есть как бы невидимая черта, пространство, которое им недоступно. Они даже подступятся, пощелкают зубами, но ничего не сделают. Но как только вы прекратите свою духовную работу, забудете эти принципы, к вам будут применены сансарные законы. И вот наш путь заключается в том, чтобы углублять свое чистое видение, свое созерцание, самоосвобождение, веру, чтобы эти законы не только сансары не могли к нам подступиться, чтобы они даже были преобразованы полностью, чтобы они исчезли из нашего поля. И все это самовоспитание монаха. Самовоспитание, очищение, которое длится с утра до вечера. Мы всегда должны помнить, мы не просто живем здесь, а мы изменяем себя, мы воспитываем себя. Как только мы забудем об этом и начнем просто жить здесь, наша садхана, наша тапаси заканчивается. Это типа как мы подумали: ну все, я здесь достаточно поочищал себя, поизменял все, я уже вроде бы изменился, вышел из сансары. Я одел одежду, кантималы, все, дело сделано. Мне не надо больше очищать себя, я просто здесь поживаю. Как только мы забудем об этом принципе и ввяжемся в что-то более низкое, там, в делание, в деятеля, в отношения, в личность, ну, уже в привязанности, в желания, в амбиции, эго, в гордость, мы сразу это раз потеряем. И сразу сансарные законы начинают нам предъявлять счета. А вот смотри, вот у тебя столько долгов кармических. Если мы держимся чистого видения, держимся духа самайи, духа осознавания, духа самоосвобождения, присутствия, веры, мы по этим счетам легко расплатимся. Мы их растворим вот так. Но если мы забыли, это будет сложно. Не так-то легко перевернуть ум. Поэтому монах воспитывает себя не только в начале в послушничестве, он воспитывает себя до конца земной жизни. А уж после конца земной жизни он продолжает себе воспитание, даже за пределами тела. И это воспитание, очищение себя, самоосвобождение эго – это сама суть духовной жизни. Начнем с мантры ОМ. Так, глава 22, Трипура Рахаси. Здесь Даттатрея рассказывает Парашураме по-прежнему об этой истории, о Хемангаде и о Брахмане, который был демоном, Брахмаракшасом из-за проклятия. И затем получил благодаря мудрости Хемангады освобождение, освободился от своей демонической формы, и он продолжил ему задавать вопросы по дхарме. И Хемангада рассказывает этому брахману о природе джняны, божественной мудрости. Джняни низшего порядка наслаждаются удовольствиями и болью, подобно невеждам. Но их воспоминания об этих переживаниях часто прерываются периодами реализации. Таким образом, мирские наслаждения не оставляют впечатлений в их умах. То есть джняни низшего порядка – это примерно о нас с вами. То есть они переживают удовольствие и боль, подобно обычным людям. Но все-таки есть отличия. То есть если этот джняни практикует осознанность, созерцание, санкальпу, их воспоминания об этих переживаниях прерываются периодами реализации. Что это за период реализации? Когда вы находитесь в осознавании пространства, распахнутости во все стороны, ясности ума, даже состояние наблюдателя, который дистанцирует от вас, от желаний, это все-таки определенная реализация перед мирскими бхавами и состояниями. Нельзя сказать, что это полная реализация. Скажем так, хоть какая-то реализация. И вот эта небольшая реализация очень важна для вас. Ведь из небольшой реализации вырастает подлинная, истинная. То есть это называется крия-джняна. Джняна пути, мудрость пути. И даже если вы немного испытали крия-джняну, даже хоть на одну минуту, ведь ничто не мешает вам испытать ее на час, на 10 часов, на 3 суток, на месяц, на 3 года. Вопрос только в продолжении. Не прерывать и оставаться в присутствии. Крия-джняна будет нарастать, нарастать и перерастет однажды в шутха-джняну, в чистую, настоящую мудрость. Та, которая не затмевается, не прерывается ни при каких обстоятельствах, ни при страданиях, ни при наслаждениях, ни при действии мыслей, ни при действии тела, ни при сне со сновидениями или без сновидений. И он говорит, мирские наслаждения не оставляют впечатления в их умах. То есть любые восприятия, если вы находитесь в достаточной осознанности, они не оставляют вас впечатлений, потому что они наталкиваются на экран этого пространства. Они наталкиваются на сияние лика Бога. И они не оседают в копилку нашей памяти, в архив нашей памяти, и не становятся отпечатками, формирующими нашу будущую карму. Они немного растворяются. Они освобождаются по возникновении. Вот как снежинки падают в океан. Восприятие идет, оно наталкивается на вашу созерцательную осознанность, на вашу санкальпу. И образ или звук растворяется. Джняни – средней категории, привыкшие обуздывать свои умы длительной практикой аскезы, удерживают свои умы под контролем даже тогда, когда они испытывают удовольствие или боль. И таким образом, их ответная реакция на мир столь же неотчетлива, как реакция спящего человека на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему. Чем же джняни средней категории отличаются? Он привык обуздывать свой ум практикой аскезы. Разница в том, что джняни средней категории очень долго выполнял тапасью, аскезу. И это не обязательно внешняя аскеза. Поститься, стоять на одной ноге, питаться воздухом, или сидеть вокруг пяти костров, или без огня сидеть среди снега. В лай-йоге мы говорим о важности, прежде всего, внутренней аскезы, антар-тапасья. Но антар-тапасья – это посадить свой ум на железную цепь и непрерывно созерцать лик Бога, находиться в божественном присутствии очень долгое время, не отвлекаясь. отбрасывать эго, отбрасывать цепляния, привязанности, надежды и страхи, все это заменяя пребыванием в пространстве. Пространственность джняни средней категории очень сильна. Можно сказать, она ваджная, глубокая. Такого джняни невозможно испугать, соблазнить, смутить. Ну, можно причинить вред его телу, но его дух глубоко вошел. И чем еще отличается джняни средней категории? Его пространство осознавания приобрело глубину, которой не было у джняни начальной категории. Из него, из этой глубины, начали появляться разные чудесные вещи. Любовь, сострадание, чистота, чистое видение, гармония, творческие силы. То есть это не просто некий наблюдатель, дистанцированный от переживаний, и даже не распахнутость во все стороны, а уже живая пустота, живое вибрирующее пространство, которое проявляется как сила, сила мудрости, позволяющая писать, комментировать священные тексты, понимать любую философию, сила свободы, сватантрия, шакти, позволяющая даже сильные переживания растворять, глядя в них прямо, обнаруживать внутри желания, внутри страдания, внутри страха, пустоту и растворять ее. И джняни средней категории растворил 90% своего эго. Можно так сказать. Джняни низшей категории растворил 60% своего эго. Но 40% еще его. Поэтому, когда у вас что-то всплывает, гнев, привязанность, страдания, отождествление, думаете, вот 40% эти вот. Но джняни средней категории 90% растворил. Даже если 10 всплывут, они не сыграют большой роли. Он поиграет ими, применит на благо других, а сам останется пребывать в божественном присутствии. Его ничто больше не поколеблет. Он будет видеть Бога, созерцать Бога. Все он воспримет как божественное благословение. Обычно мы воспринимаем что-либо по-человечески. Но джняни воспринимает мир как благословение. Например, подошел человек и вас отругал. Ваше, если вы не джняни, то вы сразу становитесь защитную стойку и начинаете ругать его. А потом еще зарождаете плохое к нему отношение, нечистое видение. Вот реакция. А если вы джняни, то вы начинаете думать, не покидая четырех бесконечных пространства и сострадания. Несомненно, это Бог мне дает какой-то знак. Несомненно, это мое сознание проявляется таким образом. Несомненно, Вселенная сигналит мне о чем-то, наверное, что мне надо измениться. Несомненно, эта энергия пришла ко мне неспроста. Если все божественно, почему же Бог мне эту энергию посылает? Может быть, чтобы я изменил свой ум, может быть, и чтобы я изменил ход своих действий, или просто научился освобождать такие энергии. То есть он действует совершенно иначе, у него другое отношение. Он видит эту ситуацию вообще не как отношение, а как духовную задачу, как шахматную партию, как сигнал, на который надо отреагировать из состояния присутствия, и больше никак. Они относятся к этому личностно. И любые переживания, хорошие и плохие, он воспринимает просто как очередные задачи в духовной практике. Это просто задача по духовной практике, которую надо решить. Это вообще не ситуация отношений, не ситуация событий, не ситуация кармы. Дататрия говорит, джняни высшего порядка остаются незатронутыми, поскольку они всегда остаются подобными сгоревшему скелету ткани после их реализации. Так же, как актер в действительности не подвержен страстям, которые он демонстрирует на сцене, так и этот джняни, всегда осознающий свое совершенство, не подвержен воздействию кажущихся удовольствий и боли, которую он считает простой иллюзией, подобной миражу. Если джняни низшего порядка, его переживания освобождаются по возникновении благодаря поддержанию джняны, то у среднего джняни они освобождаются в миг зарождения, расходятся, как круги на воде. Возникают, расходятся, возникают, расходятся. А что насчет джняни высшего порядка? Переживания, мысли, эмоции освобождаются подобно тому, как вор проникает в пустой дом. Например, есть пустой дом. В этом пустом доме ничего нет. Он полностью пуст. И в этом доме есть хозяин, монах. И он сидит и пьет чай. Но заходит вор. И вор думает, что это некий богатый дом, там можно что-нибудь украсть. А монах полностью расслаблен. Чего ему терять? Ничего нет. И когда вор прячется, проникает в этот дом, монах его замечает. И он не пытается даже бороться с вором. Он уверен в том, что ему полностью нечего здесь украсть. И он говорит вору: садись, попьем чая. И вор тоже понимает, что ничего он здесь не украдет. Он тоже расслабляется, пьет чай. Потом уходит. И вот вор в данном случае — это объект переживания, восприятия. Монах – это наше самоосознающее сознание, а келья – это пространство. Пространство безграничной распахнутости. Праджняна, которая сама есть брахман. И монах пьет чай, означает, что он пребывает в пространстве и позволяет чувствам до некоторой степени работать, быть оживленными, переживать некие расы, вкус. И что он расслаблен в этом созерцании, переживая некие вкусы. И когда приходит вор восприятия, вор зрительный образ, вор слуховой образ, вор чувственное переживание, вор мысль, монах его не боится. Он даже не покидает, он не убегает, не прячется. И он не кидается на вора с кулаками после тренировок кшатрийской мандалы. Он полностью расслаблен. Он говорит: давай садись, попьем чая. То есть он позволяет этому вору мысли, вору восприятия, вору переживания быть рядом с ним. И тогда переживание подчиняется. Что остается делать вору в этом случае? Думает: хоть чай попьем. Нет чего украсть. И тогда переживание перестает быть опасным, перестает приносить проблемы. Оно становится частью переживания монаха. То есть монах включил вора в свой процесс. Вор и чай для него, как собеседник просто, одно и то же. Это одно и то же. Просто процесс восприятия. И в келье, в распахнутом пространстве, они просто сидят. Невежды не осознают чистой высшей сущности. Они видят ее замутненной всегда, и поэтому они верят в реальность объективного знания и, следовательно, подвержены воздействиям удовольствия и боли, имеющим место в жизни. Но когда божественная сущность, подобная пространству, не осознается, не воспринимается глазами осознанности, либо глазами веры, что, впрочем, одно и то же на высших этапах, глазами преданности и самоотдачи, она видится замутненной. А что значит замутненной? Она вообще не видится. И тогда человек не обращает внимания на пространство, обращает внимание на объекты людей, собак, дома и деревья, которые в этом пространстве подвешены, ходят в нем. Он обращает внимание не на зеркало, а на отражение. И тогда он верит в реальность внешнего мира, объективного знания, связи и отношений, которые построены между этими объектами. Например, есть ход времени, есть закон всемирного тяготения, есть причинно-следственные связи и законы, есть физические законы, есть законы социума, есть законы истории, есть биологические законы, химические законы, есть медицина и ее законы. Например, каждую минуту наше сердце прокачивает много литров крови. Законы биологии. И тогда ум верит, что все эти законы реальны сами по себе, отдельно от разума. Их нельзя изменить, и они всегда существовали, всегда будут существовать, и они нечто внешнее. И тогда он становится подвержен этим законам. У него не возникает даже мысли того, что он может быть от них свободен. Что касается джняни, низшей категории, они осознают высшую сущность только время от времени. И периоды невежества настигают их всякий раз, когда их одолевают предрасположенности, и они считают тело высшей сущностью, а мир – реальным. То есть, опять возвращаясь к джняни, низшей категории, Дататрея говорит, что только время от времени он осознает высшую сущность. Это очень похоже на то, как мы иногда находимся в созерцании, а затем оно уходит, и мы отвлекаемся. И такое отвлечение бывает двух типов. Первый, которое мы не замечаем. Мы просто раз, как вспомнили, прошло много часов. «О, я ж где же я был вообще?» «Выключила», говорят. А второй тип отвлечения – мы находимся во внимательности, но во внешнем мире что-то происходит. Где-то на периферии ума есть вибрации или восприятие. И мы думаем: что там такое вообще интересное? Надо бы посмотреть. И мы хотим это посмотреть. Но какая-то часть ума нам сигналит: не лезь туда, потеряешь осознанность, не касайся этого. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Но эта часть ума настаивает: но это же интересно, я не получил этот опыт. Я аккуратно, я попробую, не теряясь. Это говорит: будь бдителен, не лезь туда, нарушишь сам йогу, перейдешь за красную черту и забудешься. Что ты за садху? Эта часть настаивает: но надо же интегрироваться. Ведь ничто не противоречит естественному состоянию. Я аккуратно. Тогда эта часть ума говорит: ну, делай, что хочешь. Она сдается. И тогда на ваше восприятие, оп, и как бы входит туда. И там начинается сильная энергия, она сбивает нас. Это может быть внешнее восприятие, или мысли, или эмоции, или чувственное переживание, или даже ощущение еды, картинки в интернете, красивая концепция. Много разных категорий бывает. Азартное общение с другим, самовыражение, которое изнутри. Все это вот одно и то же. Тогда мы запутаемся во всем этом, отождествляемся, потом думаем: ох, как же я увяз. Где же мое созерцание, где же распахнутость и вдохновение? Нет ничего. Осталась только вот эта захваченность. И мы ходим в уме, ходим в чувствах, или в теле, или в общении. И мы чувствуем, что наш ум по-прежнему мирской, что он сжался, никакой нет ясности, никакой силы. И мы не удовлетворены собой. И мы зарождаем тогда ощущение такой неудовлетворенности. Думаю, вот опять я его предал. А внутреннее «я», которое предупреждал, оно вообще как бы спит уже. Оно так издалека только говорит: я же тебя предупреждал. Сколько можно говорить об этом? Опять ты меня не послушался. Опять перешел красную черту. Опять нарушил сам йогу. И оно уже слабое, еле шевелится такое. Почти неживое. Иногда мы увлекаемся чувством делателя, чувством делания. Иногда к плодам привязываемся. Все это сильные волны, которые увлекли поверхностную, периферийную часть нашего ума. И потом мы снова уже от ума, от эго начинаем читать, сидеть, читать мантры, медитировать, проявлять вирасадхану, чтобы снова вернуться в это, пробудить, оживить вот это высшее «я». Снова к нему возвращаемся. Снова думаем: ну все, вот теперь больше никогда. Они часто способны превозмогать и отвергать старые тенденции. И таким образом в них идет борьба между мудростью и невежеством. Вот эта борьба идет. Каждый из них преобладает попеременно. Джняни встает на сторону мудрости и борется с невежеством до тех пор, пока ложность не будет уничтожена полностью и пока истина не восторжествует. И в конце концов, Джняни интуитивно начинает понимать, как ему не отождествляться, как ему не терять, как ему не увлекаться восприятием, эгом, эго чувства делателя, объектами, как хранить сам-йогу, как удерживать. И горький опыт многих потерь, многих отвлечений и с большим трудом возвращений приходит к нему. Иногда через страдания, иногда через мудрость, иногда и просто через анализ и осмысление, убеждение ума в том, что так неправильно действовать. Иногда через благословение от святых, от божеств, когда внезапно они ему показывают все. И тогда он становится опытным, мудрым. Забвение высшей сущности никогда не наступает для представителей средней категории джняни. И неправильное знание никогда не овладевает ими. Средняя категория джняни – это просветленные. Их просветленность не уходит. То есть просветленность низшей категории джняни, она как бы по синусоиде движется. Она может легко уйти, поэтому джняни всегда, низшей категории всегда борется, ему надо быть особенно аккуратным, особенно бдительным. Но джняни средней категории, он никогда не впадает в неправильные знания, благодаря устойчивости в мудрости. Никакие восприятия не могут его ограбить. Ум не может его ограбить. Мирских людей ум грабит постоянно, 24 часа в сутки. То есть для обычного человека, не практикующего, обычный человек, не практикующий, это легкая добыча ума. Ум – это величайший фокусник, величайший шулер, величайший мошенник. Он может быть величайшим помощником, но для обычных людей он величайший фокусник, шулер, мошенник. И, например, если мастер игры в карты сядет играть в поезде с кем-то на деньги, он прикинется сначала обычным человеком. А на самом деле он великий мастер. И он несколько раз поддастся и подыграет и проиграет этому человеку, чтобы его вовлечь в процесс игры. А потом он подымет ставки. Скажет, ну давай теперь сыграем на все, что у тебя есть. Алчный человек, он сыграет на человеческой психологии алчности. Алчный человек поставит высокие ставки. В это время шулер выигрывает все, говорит, до свидания, спасибо, приятно было с вами познакомиться. Идет следующая купа. Есть мастера-профессионалы, которые так по поездам и путешествуют. Такие. Они живут за счет этого. Есть целые такие тайные сообщества таких мастеров. Мастера шулерской игры. Как правило, у них есть свои телохранители, осведомители. Это происходит со всеми людьми. Их ум надувает и грабит. Джняни низшей категории ум тоже грабит, но не всегда. 50 на 50 или 30 на 70. А джняни средней категории, он никогда не играет с умом. Он посадил его на железную цепь. Поэтому неправильное знание никогда не овладевает ими. Он всегда пребывает в божественном присутствии. И ум не в состоянии его обвести вокруг пальца, обольстить, одолеть, выиграть у него. Дататрия говорит, однако они по своей собственной воле выносят на свет некоторые предрасположенности из глубины себя, чтобы поддерживать свое тело согласно действию прарабдхи. Таково поведение совершенного джняни. Неправильные знания никогда не овладевают ими. По собственной воле они выносят свои самскары, свои тенденции. Для помощи другим, для проявления каких-то энергий. Но они не обусловлены этими самскарами. Чтобы поддерживать свое тело согласно действию прарабдхи. Например, просветленная царица Чудайла выносила изнутри свои самскары царицы. Она просто управляла царством без привязанности к нему. Просветленный царь Джанака управлял царством, будучи в состоянии просветления, вынося свои самскары, не будучи привязан к нему. И однажды, когда Митхила горела, его ум даже не изменился, хотя горел целый город. Кришна проявил свои самскары кшатрия, правителя, политика, воина. Эти самскары никак не затмевали его божественную сущность. Он просто интегрировался с обстоятельствами и проявлял различные самскары, чтобы проводить божественную волю. Что касается искателя, то для него нет забвения высшей сущности, пока он пребывает в самадхи. Но совершенный джняни никогда не забывает о высшей сущности, и он высказывает свои собственные предрасположенности согласно своему собственному выбору. Предрасположенности джняни освобождены и сожжены, существуют только их остатки. И эти остаточные кармы он проявляет в качестве игры или в качестве манифестации. Например, если у него есть любовь к книгам, есть самскары книг, то в качестве манифестации он будет писать эти книги о дхарме на благо других. Если есть строительные самскары, в качестве манифестации он будет строить храмы. Но это не его карма, это просто его искусственно проявляемые самскары на благо других. То есть здесь нет чувства делателя, делания, нет ложной мотивации и нет отождествления. Самскары могут быть какими угодно, и они могут применяться как упаи, искусственные средства для пробуждения других людей. Неважно, какие они могут, потому что искусственные средства могут быть какими угодно. Они могут быть политическими, финансовыми, культурными, духовными, материальными, даже военными. Но в этом нет никакой привязанности. Мне рассказывали, что в Индии есть один человек, и к нему корреспондент из России, и рассказали, что это святой человек. И он возглавляет какой-то департамент в индийском правительстве. И корреспондент сказал, это все равно, что если бы вот в православной России Серафим Саровский был председателем КГБ в Советском Союзе. То есть примерно так же вот в Индии. Когда они пришли, там большая охрана, какое-то большое заведение, учреждение, серьезные люди с автоматами. И они пришли туда, он курит сигары, все ему кланяются, говорят, Гуруджи, считают его проявлением Дататрии. Он им дает указания таким серьезным видом по их работе, занимая пост или замминистра, или какого-то министра. Приходят также и преданные, и они и преданные, и ученики, и его офисные работники, служащие правительству. Такова лила, таковы самскары. Вот для обычного человека это непонятно. Но лила может проявляться как угодно в соответствии с любыми самскарами, но при этом он считается святым. Иногда он им дает наставление по духовной практике, материализует что-нибудь. Но в основном он живет такой жизнью. Потому что естественное состояние может проявляться как угодно. Но никакие действия, никакие проявления его не могут затмить. Джняни наивысшего порядка не делает никаких различий между самадхи и мирскими делами. Он никогда не воспринимает что-либо как отделенное от высшей сущности, Поэтому для него не существует никакого отступничества или отклонения. Естественному состоянию ничто не противоречит. И по большому счету лая-йога – это учение всеприятия. Разумеется, существуют тантрийские методы, отрицающие определенные энергии. Не тантрийские, а методы сутры. Методы тантры, которые преображают гнев, например, алчность, привязанность, вожделение. И методы анутара-тантры, которые оставляют все как есть, растворяя все в созерцательном присутствии. И всеприятие лая-йоги не значит, что мы принимаем клеши. Или не значит, что мы принимаем невежество. Конечно, нет. Иначе это не было бы никаким освобождающим учением. Если так поверхностно понять всеприятие, то можно просто так сказать, ну, будь спонтанным, веселись, танцуй, будь позитивным. Всех люблю, очень хорошо, Бог един. Вот такое вот радостное состояние. Некоторые могут траву покурить, тоже такое состояние будет. Некоторые сочетают это. Но это нельзя называть джняной. Это не джняна. Такая джняна быстро улетучивается. Это поверхностная псевдо-джняна. Всеприятие лая-йоги гораздо глубже. Оно проходит внутрь, вглубь, очищает глубинные кармы, очищает эго, очищает надежды, страхи и цепляния, очищает тончайшее отождествление на уровне ясного света, очищает загрязнение на уровне ветров и каналов. И оно проникает в область единого вкуса, и всеприятие лая-йоги основано на том, что с естественным состоянием сочетается любое переживание, любая ситуация. То есть, с точки зрения лая-йоги, деньги неплохие, не хорошие. Например, с точки зрения сутры, деньги зло однозначно. И сутра спасает только монахов, и причем хорошо отреченных монахов. Ты просто не касаешься определенных энергий и считаешь это злом. Потому что как только коснешься, так все потеряешь, все загубишь. С точки зрения анутара-тантры, деньги просто сила, просто шакти. Находишься в присутствии, ты умело оперируешь. Не находишься в присутствии, ты зарождаешь привязанность, алчность. И тогда деньги точно для тебя злом становятся, клеши порождают. Но если ты находишься в присутствии, они не зло, не добро, просто энергия. Как ты распорядишься, ты можешь во зло, а можешь добро и распорядиться. Ты можешь на деньги строить храмы и спасать множество людей из сансары. Можешь печатать книги на них, строить скульптуры божеств. Тогда деньги – это сила, которая сублимируется в алхимическом реакторе твоего осознавания. С точки зрения сутры, дружба с государством вредна. Это зло. Надо держаться подальше от царей и политиков. С точки зрения анутара-тантры, это не зло, не добро. Это зависит от твоего присутствия. То есть, это более высокий взгляд. Если ты мудрый, ты можешь использовать эту дружбу во благо множества живых существ. Ты можешь повлиять на царя, на президента, политика. Он может помочь с хармой, и тогда миллионы живых существ могут достичь просветления более легко. Поэтому Джанака, Чудайла использовали пост царя, пост политика во всеприятии. С точки зрения сутры, респектабельность – это плохо. И нищета – хорошо. Респектабельность – однозначное зло. И это правильно. Для сутры другого пути нет. Если вы обладаете имуществом, тем более, если есть семья, мирские обязанности, это конец всему. Какая садха? Никакой садха. Невозможно. Надо все отбросить, отречься полностью. С точки зрения анутара-тантры, это не плохо, но и не хорошо. Никак. Это просто часть переживания, которая может быть, может не быть. Но находясь в присутствии, ты можешь ее использовать на благо, или можешь неправильно использовать и запутаться. Если ты мудрый, ты ее используешь на благо других, на благо проведения божественной воли. То есть ты можешь проводить божественную волю и даже через это. Например, с помощью респектабельности как метода защищать дхарму. Ведь общество такое, нет респектабельности, оно тебе не позволит даже развиваться. Оно даже с тобой не будет говорить. Иногда я проявляю такие энергии. Но это не значит, что мне нужна респектабельность. Мне она не нужна совсем. Я был счастлив в ретрите с одной сумкой и без одежды, нормальной. Я также счастлив сейчас. Но если ты хочешь построить 105 храмов на территории государства, в котором нет ведической культуры, тебе надо подумать, а как надо выглядеть в глазах общества. Надо проявить респектабельность, чтобы оно уважало тебя, прислушивалось. Это искусственные средства, которые позволяют многих других привести к мудрости. Допустим, свою задачу я вижу не в поддержании своей мудрости. Чего ее поддерживать-то? Она поддерживается сама, давно уже. А в проявлении искусственных средств на благо учеников. Итак, Дататрея говорит, джняни наивысшего порядка не делает никаких различий между самадхи и мирскими делами. Но как только я решу, что моя миссия закончена, мне не нужно обучать других, распространять дхарму, я замолчу, я исчезну, я не буду ничего делать, никто меня не увидит. Все. Ни привязанности, ни разговоров, ни действий. Джняни средней категории любит самадхи и добровольно пребывает в нем. Соответственно, имеется отклонение, хоть и небольшое, когда он занят мирскими делами или даже при уходе за телом. Еще есть одна такая проблема у джняни средней категории – разделение между медитацией и немедитацией. То есть он любит самадхи, он любит погруженность в медитацию. Но есть небольшой перепад в постмедитативный период, когда он выходит из самадхи. Пока он находится в самадхи, он глубоко созерцает божественную сущность. Но когда он начинает действовать, проявлять энергии, думать, говорить, есть небольшое снижение медитативного фона. И в постмедитативный период он удерживает, но оно не такое яркое, не такое ясное. Оно остается в форме памяти, в форме самоосвобождения. Но есть перепад. И это называется небольшое отклонение, когда он занят мирскими делами. Дататрея говорит, с другой стороны, джняни наивысшего порядка непреднамеренно и естественно пребывает в самадхи, и любое отклонение невозможно для него ни при каких обстоятельствах. То есть вот эта стадия, вор, крадущийся в пустой дом, естественная сахадж-самадхи. В ней невозможно никакое отклонение.